Глава 14. Самое дно мира.
«Меня зовут Гогол»,
— сказал гном.
«Я расскажу вам, что знаю. Час назад мы делали нашу работу. Вернее, ее работу. И было нам, как всегда, невесело. Мы молчали. Вдруг раздался страшный грохот. Только он раздался, каждый подумал про себя, как давно я не пел, не танцевал, не хлопал хлопушками. Почему же это? Должно быть, я заколдован. Зачем мне тащить это бремя? Не хочу я больше, и все. Мы побросали мешки, вязанки, лопаты, обернулись и увидели вон тот яркий свет. И каждый спросил себя, что это? И каждый ответил себе, разверзлась бездна, и мягкий теплый свет поднимается с самого дна мира, которое на 1000 метров глубже нас».
«Ну и дела», — воскликнул Юстас. «Неужели есть места еще глубже ваших?»
«Как же, ваша честь»,
— ответил Гогол.
«И прекраснее, надо сказать. Мы называем их землей Бисма. Сейчас мы в колдовской стране. Она с точки зрения гнома слишком близка к наземной. Ох-ох-ох, почти разницы нет. Понимаете, колдунья извлекла нас из Бисмы и заставила на нее работать. И мы обо всем этом забыли. Кто мы такие и где наша родина? Мы могли делать и думать только то, что она нам внушала. А внушала она только мрачное и унылое. Я почти забыл, как смеются и плачут. Но когда раздался треск, открылась бездна, и море стало вздыматься, я все вспомнил. И мы, конечно, решили спуститься по расщелине к себе домой на родину. Вот и увидите теперь, как все наши на головах стоят от радости и пускают фейерверк. Буду вам очень признателен, если вы и мне позволите к ним присоединиться».
«Ой, как хорошо!» — воскликнула Джилл. «Я очень рада, что мы освободили гномов. И еще я рада, что и они, и принц не такие страшные, как казались».
«Все это очень хорошо», — осторожно начал Грюм. «Но что-то я не вижу, чтобы эти гномы спешили к себе на родину. Скорее, они похожи на военный отряд. Ну-ка, посмотри мне в лицо, Гоул, и скажи, не готовились ли вы к бою?»
«Разумеется, готовились, ваша честь»,
— ответил Гоул.
«Видите ли, мы не знали, что колдунья мертва. Мы думали, она наблюдает за нами из замка. Мы ведь не знали, что ваша честь против колдуньи. И решили сражаться до конца».
«Клянусь, это честный гном», — сказал принц. «Отпусти его, друг мой Грюм. Любезный Гогол, я был заколдован, как ты и твои друзья. И память только что вернулась ко мне. А теперь скажи нам, не знаешь ли ты дороги к тем новым ходам, по которым колдунья собиралась вести армию наверх?»
«Как не знать? Я покажу вам, где они находятся. Только не просите меня проводить вас. Я скорее умру».
«Почему?» — с тревогой спросил Юстас. «Что там такого?»
«Слишком высоко»,
— ответил Гогол и вздрогнул.
«Для нас это самое страшное. Колдунья собиралась отправить нас наружу, на поверхность земли. Говорят, там вообще нет крыши над головой, только огромная пустота, которую называют небо. Те ходы зашли слишком далеко. Взмахни еще раз-два, и выйдешь на поверхность».
«Да что ты говоришь?» — вскричал Юстас. А Джилл сказала, «Наверху совсем не страшно. Нам там нравится, мы живем там».
«Я слыхал, что там тоже живут»,
— ответил Гогол.
«Но я думал, что просто от того, что вы не знаете дороги вниз, неужели вам нравится ползать, как мухам по земле?»
«Ты лучше покажи нам дорогу», — попросил Грюм. «В добрый час!» — воскликнул принц, и все отправились в путь. Принц скочил на коня, Грюм сел позади Джилл, Гогол указывал дорогу, выкрикивая на ходу, что колдунья мертва и что четверо всадников не опасны. Те, кто слышали первыми добрую весть, передавали ее и остальным, и через несколько минут все огласилось криком и гамом. Сотни гномов прыгали, катали обручи, стояли на головах, играли в чехарду, трещали огромными хлопушками. Они собирались вокруг дымка и вьюги, и принц 10 раз подряд рассказывал, как его околдовали и освободили. Так они достигли обрыва. Он был глубиной в 1000 футов и футов 200 шириной. Они спешились, подошли к краю и заглянули вниз. Сильный жар и странный запах обдал их лица. В глубине обрыва что-то сверкало, словно огненная река. Склоны, спускающиеся к ослепительной ленте, переливались синим, алым, зеленым, ослепительным белым,
словно огромный витраж. По неровным краям, темные как жуки на этом фоне, карабкались обитатели подземной страны.
«Достопочтенные господа»,
— обратился Гогл к путникам,
— «почему бы и вам не спуститься вниз? Там, в Бисме, вы бы были счастливее, чем в холодном незащищенном наземном мире. По крайней мере, загляните к нам в гости».
Джилл была убеждена, что никто и ни на секунду не соблазнится таким предложением, но к своему ужасу услышала, как принц сказал. «В самом деле, добрый мой Гогл, я почти готов с тобой отправиться. Это замечательное путешествие, и ни один человек, вероятно, никогда не заглядывал в Бисму. Но могут ли там жить люди? И плаваете ли вы сами по огненной реке?»
«Нет, ваша милость, мы не плаваем, только саламандры живут в огне».
«А кто они такие?» – спросил принц.
«Трудно сказать»,
– ответил Гогл.
«Они раскалены до бела, на них не посмотришь. Больше всего они похожи на ящерок. Они говорят с нами прямо из огня. И какие они умные, какие ученые, заслушаешься».
Джилл взглянула на Юстаса. Она была уверена, что ему совсем не захочется спускаться вниз, но сердце у нее упало, когда она увидела, что он переменился. Теперь он больше походил на Релиана, чем на Гадли из экспериментальной школы. Юстас снова стал тем, кто плавал с королем Каспианом на край света. Он сказал: «Ваше высочество, если бы здесь был мой старый друг Храброхвост, предводитель говорящих мышей, он сказал бы, что честь велит нам отправиться в Бисму».
«Тогда вниз!»
– воскликнул Гогл.
«Я покажу вам золото, серебро и драгоценные камни».
«Что вы, честное слово!» – фыркнула Джилл. «Как будто мы не знаем, что мы сейчас находимся глубже всяких шахт».
«Да!»
– ответил Гогл.
«Я слыхал о тех дырках в земной коре, которые наземцы зовут шахтами. Но там добывают мертвое золото, мертвое серебро и самоцветы. А у нас в Бисме все это живое, как трава и цветы. Я сорву для вас ветку спелых рубинов, отожму для вас чашечку алмазного сока. Да вы и прикоснуться не захотите к холодным сокровищам ваших мелких шахт, когда вы испробуете живые».
«Мой отец плавал на край света», задумчиво произнес Релиан. «Сыну его пристало спуститься на дно мира».
«Если ваше высочество хочет застать своего отца в живых, — возразил Грюм, — сейчас самое время отправиться наверх».
«И я не спущусь ни за что в эту дыру», — добавила Джилл.
«Ну что же, если вы решили возвращаться на землю,
— сказал Гогл,
— есть один участок дороги пониже, чем этот. И если на реке прилив...»
«Боюсь, что нам действительно нужно отправляться», — вздохнул принц. «Но пол сердца я оставил в Бисме».
«Где же дорога?» – спросил Грюм.
«Вдоль нее стоят фонари»,
– ответил Гогл.
«Начало ее виднеется за обрывом».
«А долго ли фонари будут светить?» – спросил Грюм.
В этот миг голос, шипящий словно огонь, раздался из глубины. «Скорее, скорее, к скалам! Щель закрывается! Быстро!» И со страшным треском и грохотом стали сдвигаться скалы. Со всех сторон, сломя голову в щель, бросились запоздавшие гномы.
«До свидания!»
– прокричал Гогл и нырнул вниз. Теперь щель была не шире реки. Потом стала узкой, как у почтового ящика. Наконец можно было различить только яркую нитку. Скалы сомкнулись, и с таким грохотом, словно сотни поездов, разом сцепили буфера. Горячий душный запах исчез. Путники были одни в подземной стране. Стало еще темнее, лишь тусклые лампы отмечали путь.
«Да», – протянул Грюм, – «они потухнут минут через пять».
Лошадей пустили галопом, и подковы зацокали по сумеречной дороге. Почти сразу путь пошел под уклон. Они бы подумали, что Гогл обманул их, не свети на каждой стороне долины другие фонари, то ниже, то выше. В конце долины фонари освещали поток воды.
«Поспешим!» – крикнул принц. И они галопом спустились по склону.
Уже минут через пять там не было бы пути. Поток несся по долине, как с мельничной плотины, но глубина его была пока в полметра. И хотя вокруг лошадиных ног вода крутилась водоворотом, они благополучно достигли другого берега. начался медленный утомительный подъем. Впереди ничего не было видно, кроме тусклых фонарей, уходящих все выше и выше. Оглянувшись назад, путники увидели, как разлилась вода. Все холмы подземной страны стали теперь островами, и на этих островах стояли фонари, но каждый миг какой-нибудь из них угасал. Наступала полнейшая темнота, видна была только дорога.
«Не нравятся мне эти фонари», — сказал Грюм. «Что-то они бледноваты».
«Такими они и были», — возразила Джи.
«Но сейчас свет зеленее», — настаивал Грюм.
«Думаешь, они гаснут?» — спросил Юстас.
«Ну, как бы то ни было, вечно они светить не будут», — ответил Хлюп-Хляп.
Дорога тем временем изменилась. Верхний свод подземной страны был уже так близко, что даже при тусклом свете путники отчетливо видели его. Мощные грубые стены теснили их со всех сторон. Им попадались кирки, лопаты, тачки, несомненно, здесь недавно копали. Наконец свод навис так низко, что Грюм и Принц стукнулись об него головами. Все спешились и повели лошадей рядом. Дорога была неровной, и каждый шаг приходилось делать с осторожностью. Вдруг Джилл вскрикнула. Темнота сгущалась. Лица у всех стали странными, зеленоватыми. Свет впереди исчез, свет позади тоже. Они оказались в полной темноте.
«Мужайтесь, друзья», — произнес голос принца. «Погибнем мы или спасемся, Эслан нас не оставит».
«Вы правы, ваше высочество», — произнес голос Грюма. «К тому же своя польза есть и в том, что мы тут застрянем. Родные сэкономят на наших похоронах».
Джилл промолчала. «Если вы не хотите, чтобы другие знали, как вы напуганы, самое мудрое — молчать. Голос вас выдаст».
«Чем стоять здесь, — сказал Юстас, — можно с таким же успехом идти дальше». Голос его дрожал, и Джилл поняла, что поступила правильно, промолчав.
Грюм и Юстас отправились первыми, вытянув вперед руки, чтобы не наткнуться на что-нибудь. Джилл и принц шли следом, ведя лошадей.
«Интересно», — прозвучал впереди голос Юстаса. «Это мне кажется, или там впереди свет?» И тут же заговорил Грюм.
«Стоп, это тупик. Здесь земля, а не камень». «Что ты сказал, Юстас?»
«Эслан свидетель, Юстас прав», — начал принц. «Здесь что-то вроде...»
«Это не дневной свет», — возразила Джилл. «Он холодный, голубой».
«Лучше, чем тьма», — заметил Юстас. «А можем мы к нему подобраться?»
«Он не впереди, а над нами», — сказал Грюм.
«Наверху той стены, в которую я уперся».
«Не могла бы ты, Джилл, взобраться мне на плечи и посмотреть, как туда залезть?»